Глава 12. Третье обращение к человечеству. Январь 1988 года, кроме описанных новогодних приключений, ничем особенным не порадовал. Я каждый день ходил на свою официальную работу в институт, а в остальное время занимался своими собственными поисками. В начале февраля со мной произошло весьма любопытное событие, которое заставило меня вновь увидеть многие явления совсем другими глазами. В один из рабочих дней меня позвали к телефону. Когда я взял трубку, мужской голос на другом ее конце сообщил мне, что я его не знаю, но один его друг, с которым я встречался около года назад, проезжая через Харьков, попросил его передать мне некоторые документы. Мы договорились встретиться с ним на одной из станций Харьковского метро, где эта встреча и произошла в тот же день. Он передал мне папку, мы перебросились парой фраз, и я после этого больше никогда его не видел и не слышал, как и того человека, который мне через него передал папку. Когда я позже открыл эту папку, то в ней обнаружил текст третьего обращения к человечеству, переданного через Рериха в 1929 году. Когда я впервые прочитал это обращение, мне было близко и понятно все то, о чем там говорилось. Я и сам, как уже писал ранее, пришел к аналогичным выводам. Поэтому для меня было интересно сообщение, в том обращении о движущемся в направлении Солнечной системы облаке антиматерии, которое должно было достичь нас, грешных, где-то через 5000 лет. Срок в 50 лет, который давался человечеству коалиционным отрядом наблюдателей для принятия необходимых действий, чтобы союз цивилизаций нашей галактики смог оказать нам помощь для защиты от этого циклона антиматерии, уже истек более 10 лет назад, на момент того, когда это обращение попало мне в руки. Но потому, что происходило в мире, мне было предельно ясно, что никакой реакции на данное обращение со стороны сначала Лиги Наций, а потом и ООН не последовало. Следовательно, мы все остались предоставлены своей судьбе, и ожидать какой-либо помощи извне не следовало. Конечно, понимание этого меня нисколько не обрадовало, но, как говорят, на нет и суда нет. Власть имущие не решились пойти на предлагаемые кон условия оказания помощи из-за страха потерять свое незаслуженное положение ради избавления от какой-то мифической гибели через 5000 лет. Этих людей никогда не интересовало ничего, кроме своих собственных сиюсекундных интересов. Им было глубоко безразлично, что будет с человечеством через 5000 лет. Но их очень сильно волновали их собственная власть и их собственное положение в обществе, которое они, ох, как не хотели потерять. Так или иначе, прочитав обращение, я решил выяснить прежде всего для себя самого, не является ли информация о циклоне антиматерии очередной уткой. В отличие от большинства людей, которые или не принимают информацию вообще, или принимают ее на веру, у меня была и есть возможность проверить ту или иную информацию самостоятельно. Поэтому, прочитав о движении циклона антиматерии в направлении Солнечной системы, я решил сам удостовериться в том, есть ли на самом деле этот антициклон. Как я уже писал, мне удалось найти способ смещения сознания в пространстве без выхода сущности из тела, что дает в принципе неограниченные возможности работы в пространстве. Это как в той поговорке «Если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету». Не считаю себя Магометом, но тем не менее принцип тот же самый. Я не сам перемещаюсь в пространстве, а изменяю пространство вокруг себя и внутри себя. А это равносильно тому, что я надвигаю на себя пространство, и пространство идет ко мне. Но так или иначе, я вышел своим способом в пространство, или пространство пришло ко мне, и отправился на поиски циклона антиматерии, и довольно быстро нашел этот циклон. К сожалению, информация из обращения оказалась не фальшивкой. Правдивость переданной информации одновременно и обрадовала меня, и огорчила. Обрадовала тем, что данное обращение оказалось настоящим, а огорчила тем, что эта правда не несла в себе радости. Гибель цивилизации Мидгард-Земли, хоть и через 5000 лет, не может обрадовать ни одного нормального человека. И понимание того, что сильные мира сего из-за своих мелких пустых амбиций обрекли всю цивилизацию на гибель, не могло вызвать ничего другого, кроме возмущения и презрения к этим монстрам в человеческом облике. Но, как говорится, поезд ушел, и его назад не вернешь. В данной ситуации можно рвать на себе волосы и сетовать на ограниченность людей, принимавших решения, но этим делу не поможешь. Поэтому я решил попытаться решить проблему с этим антициклоном самостоятельно. Сначала я просканировал сам антициклон, чтобы понять природу его появления. Циклон антиматерии возник в результате смыкания двух пространств, имеющих одинаковый качественный состав первичных материй. Но порядок расположения материи в этих пространствах был противоположный, и в результате этого материя одного пространства становилась антиматерией для другого. Поэтому выброс нормальной материи одного пространства в другое становился бедствием для последнего. Так как хуже быть не может, я решил попытаться найти свое решение проблемы. Для того, чтобы не произошла катастрофа в будущем, необходимо было хотя бы остановить дальнейшее продвижение циклона антиматерии в нашем пространстве и при этом не создать проблемы ни для каких других пространств. Антиматерия для нашей Вселенной является родной материей для Вселенной, из которой она попала в нашу. Поэтому единственное пространство, для которого не будет никакого вреда, именно это пространство. Единственным способом не допустить продвижения этого циклона антиматерии в нашем пространстве – это вернуть эту материю в родное пространство. Но не все так просто. Если просто найти способ переброски антиматерии в родное пространство, возникает нарушение баланса пространств, что является проблемой ничуть не меньше, чем сам циклон антиматерии. Поэтому я решил попробовать создать преобразователь материи между этими двумя пространствами, который выглядел как огромная восьмерка, в центре которой помещался преобразователь материи обоих пространств. Восьмерку создавала лента Мёбиуса, образованная искривлениями обоих пространств. Двигаясь в таком искривленном пространстве, любая материя, проходя через нулевую точку, полностью распадалась на первичные материи, а пройдя онную, последние создавали новую материю, гармоничную с другим пространством. Но искривление пространства в виде восьмерки не позволяло этой материи уйти от точки перехода. И эта материя, двигаясь по ленте Мёбиуса этой восьмерки, возвращалась к точке перехода и вновь проходила через точку перехода в наше пространство и уже двигалась по ленте Мёбиуса в нашем пространстве. Короче, антиматерия оказалась в ловушке. Периодически появлялась то в одном пространстве, то в другом. Эта антиматерия оказалась привязанной к точке перехода этого искривления пространства в виде восьмерки. И ее движение в нашем пространстве прекратилось. По крайней мере, по идее, должно было прекратиться. Такая вот была идея, и я попытался реализовать эту идею на практике. И как это ни странно, у меня это получилось. Конечно, мне пришлось еще несколько раз доводить идею до ума, но в конечном счете данная система стала устойчивой. Еще до решения этой проблемы я уже достаточно освоил окрестности Вселенной и уже знал качественную структуру шестилучевика и знал некоторых высших иерархов объединения цивилизаций этой огромной пространственной системы, которую образует множество вселенных, если считать за единицу отсчета нашу Вселенную, которую наши ученые считают бесконечной. На самом деле наше пространство Вселенная, хоть и огромных размеров по земным представлениям, но конечно во всех направлениях. Наше пространство Вселенная является лишь одним пространственным лепестком со своими свойствами и качествами, которые вместе с множеством других лепестков Вселенных образуют изумительный пространственный цветок шестилучевик. В каждом из этих лепестков Вселенных миллиарды миллиардов цивилизаций, которые создают свои иерархии объединения цивилизаций, и все они вместе создали единую иерархию шестилучевика. Так вот, после того, как мне удалось решить проблему с циклоном антиматерии, меня пригласили сделать сообщение по этому вопросу перед иерархическим советом всего шестилучевика. Когда мне сообщили о приглашении на совет, я сначала даже растерялся. Я не мог даже предположить, что то, что мне удалось сделать, вызовет такой интерес у этих иерархов. Поэтому в условленное время я появился там, куда меня приглашали. Совет шестилучевика проходил в огромном амфитеатре, имеющем 6 секторов по числу лучей шестилучевика. Этот амфитеатр располагался в открытом пространстве и сам напоминал открывшийся цветок шестилепестковый лотос. Несмотря на огромные размеры амфитеатра, благодаря искривлению пространства, создавалось впечатление, что все присутствующие на этом совете находятся практически рядом на расстоянии протянутой руки. Мне предоставили трибуну для моего сообщения. Мой доклад происходил телепатически. Я изложил суть своего решения, то, каким способом я реализовал это решение и с какими проблемами мне пришлось столкнуться при этом. Свое сообщение я сопровождал показом голограммы всего процесса в динамике. После моего доклада началось обсуждение результатов моего решения. Как оказалось, подобные выбросы антиматерии не были редким явлением в пределах шестилучевика. Для меня было сюрпризом то, что во всех лепестках вселенных шестилучевика от циклонов антиматерии гибнут миллионы цивилизаций. Конечно, для каждого лепестка вселенной качественный и количественный состав антиматерии был свой в силу того, что и сами эти лепестки вселенной были образованы разным количеством первичных материй, которые еще и располагались между собой в разном порядке. В результате обсуждения данной проблемы возник вопрос о создании и подготовке специальных команд, которые должны были носиться по просторам шестилучевика и в местах выброса антиматерии ставить заплатки, аналогичные моим. И мне предложили заняться подготовкой таких команд. Когда я узнал о глобальности проблемы циклонов антиматерии для шестилучевика, я усомнился в правильности моей тактики и стратегии, ведь получалось, что борьба идет не с причиной, а со следствием проблемы, о чем я посчитал нужным сообщить всем присутствующим. Такое мое заявление несколько удивило их, и они предложили объяснить свою мысль более подробно. Я изложил им результаты своего анализа. Шестилучевик возник в результате взрыва, возникшего в области смыкания двух матричных пространств. При этом выброшенные первичные материи одного типа в момент супервзрыва были полностью гармоничны между собой. Но после распределения их по зонам деформации пространства, возникшим при этом супервзрыве, согласованные изначально между собой первичные материи, сформировав то или иное пространство Вселенную, начинали взаимодействовать между собой по условиям и законам той зоны искривления матричного пространства, где происходило формирование этого пространства Вселенной. Таким образом, определенная часть материи, выброшенных при супервзрыве, оказывалась подчиненной условиям пространственной зоны деформации, где происходило образование конкретного пространства Вселенной шестилучевика. Поэтому, оказавшись после супервзрыва в качественно разных условиях, изначально согласованные между собой первичные материи, образовав конкретное пространство Вселенную, периодически оказывались в качественно противофазных состояниях друг к другу, что и являлось причиной появления циклонов антиматерии то в одном лепестке пространства, то в другом. И чтобы избежать проблемы циклонов антиматерии в принципе, необходимо качественно согласовать все пространства Вселенной, образующие шестилучевик. Мы размышления выслушали и нашли их разумными, но то, что за этим последовало, я даже и не мог предположить. Меня выслушали и сказали, чтобы я занялся этой проблемой. Поневоле вспомнишь армейское правило – инициатива наказуема. Я не мог понять причин такого решения, но мог предположить, что мне первому повезло найти решение, позволяющее нейтрализовать циклон антиматерии, и именно это послужило основой такого странного предложения. Видно, мой нетрадиционный подход к решению проблемы с циклоном антиматерии подтолкнул иерархов шестилучевика предложить мне заняться решением проблемы в масштабе всего шестилучевика. Видимо, они хотели посмотреть, как я буду подходить к решению подобной задачи. От неожиданности этого предложения я на некоторое время растерялся, но быстро пришел в нормальное спокойное состояние и стал размышлять. Для того, чтобы решить проблему циклонов антиматерии, необходимо согласовать между собой все пространства Вселенной и всего шестилучевика и создать условия для поддержания гармонии между материями в пределах всего шестилучевика. Причем следует учесть, что между лепестками пространств Вселенных шестилучевика находятся в движении свободные первичные материи, которые составляют 90% массы материи не только нашего пространства Вселенной, но и шестилучевика, да и не только. Видимая материя составляет только 10% массы материи как маленькой Вселенной, так и большой. И именно свободные первичные материи и определяют поведение видимой для обычного глаза материи. Поэтому, чтобы синхронизировать пространство лепестки в объеме 6 лучевика, необходимо синхронизировать между собой именно свободные первичные материи, и это приведет к синхронизации пространств Вселенных в 6 лучевике. Для реализации этого необходимо было произвести синхронизацию всех пространств лепестков 6 лучевика одновременно. Только в этом случае возможен успех синхронизации. Если не достичь синхронизации всех пространств Вселенных 6 лучевика одновременно, произойдет колоссальная катастрофа. Вместо решения проблемы при таком повороте событий может возникнуть проблема еще большая. Казалось бы, при таких условиях решения проблемы ее решить невозможно. Но не все то, что на первый взгляд выглядит невозможным, таковым и является. Невозможно решить такую задачу, если к ней подходить с привычных позиций и представлений. А если попытаться взглянуть на проблему по-новому, возможно, получится решить и эту задачу, и многие другие. Так получилось и в этом случае. Для того, чтобы обеспечить синхронизацию работы, необходимо, чтобы воздействие на пространство Вселенной происходило из одного центра или работу производил кто-то один. Несколько участников работы создавали бы большую вероятность сбоя воздействия со всеми вытекающими из этого последствиями. Возможность нескольких существ производить воздействие синхронно резко падает с ростом числа участников. Поэтому в идеале воздействие должен осуществлять кто-то один. Но возникает проблема, как один и тот же воздействующий может одновременно находиться во всех лепестках пространства 6 лучевика и производить синхронное воздействие в объеме 6 лучевика, когда эти лепестки разнесены друг от друга на расстояния, которые невозможно передать числами с любым количеством нулей. Но и эта проблема оказалась неразрешаемой только на первый взгляд, если подходить к ее решению тривиально. Каждый лепесток пространства 6 лучевика образован слиянием определенного количества первичных материй. Каждое тело сущности человека или любого другого разумного существа тоже возникает в результате слияния определенного числа первичных материй, и чем более развитый человек, тем более число тел образует его сущность, и тем большее число первичных материй образует каждое последующее тело. При этом первичные материи, формирующие каждое тело сущности, располагаются и формируют это тело в определенном порядке. Но после формирования полного тела сущности, каждое тело оны имеет неизменный качественный и количественный состав этого тела. Это очень важный момент для понимания и природы сущности и мысли, который возникла у меня при решении поставленной передо мной задачи. Для того, чтобы синхронно воздействовать на все пространства Вселенной 6 лучевика, воздействующий должен иметь число и качественную структуру тел сущности, точно соответствующие количеству и качественному составу пространств Вселенных, образующих 6 лучевик. Если воздействующий будет иметь качественную структуру сущности, тождественную качественной структуре 6 лучевика, возникает реальная возможность осуществить его гармонизацию. В данном случае проблемой может стать способность воздействующего выдержать мощность, которую необходимо пропустить через себя, чтобы реализовать гармонизацию 6 лучевика. Если сущность и соответствующие структуры не выдержат этой мощности, воздействующий будет просто выжжен дотла, и с пространством ничего не произойдет. Вот такая перспектива и риск были для воздействующего. Проведя такой анализ, я проверил структуру своей сущности и определил, какие тела мне нужно создать у себя, чтобы качественная структура моей сущности полностью соответствовала качественной структуре 6 лучевика. Определив, что к чему, я приступил к созданию у себя недостающих тел. Правда, я решил создать не только тела, которых у меня не хватало для баланса с качественной структурой 6 лучевика, но и все, что можно было создать из тех первичных материй, которые были мне известны на тот момент. Таким образом, я создавал максимальное число тел для своей сущности и, ко всему прочему, и все возможные структуры мозга, на которые у меня хватило воображения и понимания происходящего. И получил в результате этого некоторый запас прочности, который мог бы быть полезным и, возможно, необходимым при решении этой задачи. Произведя все это, я был готов приступить к действию. Я обратился с предложением ко всем желающим принять участие в моей попытке гармонизации 6 лучевика. На мой призыв откликнулось гуманоидное существо по имени Лерой. Я произвел ему аналогичную перестройку сущности и приступил к воздействию. Во время этой работы Лерой меня подстраховывал. Необходимость подстраховки была вызвана тем, что если бы у меня что-нибудь пошло бы не так, он бы перенял у меня эстафету. Именно подстраховывал в силу того, что даже при минимальном числе участников существует опасность возникновения той или иной несогласованности или нестабильности процесса. Причиной подобного может быть просто измождение от огромной нагрузки, разрушение от нагрузки тел и структур сущности и тому подобное. Поэтому если воздействие коллективное, возникновение подобных проблем у одного из участников приведет к неустойчивости всего процесса в целом и весьма опасным последствиям. Поэтому единственно правильным в подобной ситуации было наличие дублера, готового в любой момент перенять на себя ответственность за происходящее, если с начавшим онное воздействие что-нибудь произойдет. Короче, с моим дублером мы приступили к реализации проекта. Даже при наличии созданного мною на всякий случай запаса прочности, во время преобразовывания собственной сущности нагрузка ощущалась весьма сильно. Но как ни странно, никаких закритических состояний у меня не возникло. Видимо, более раннее изменение моих нервов оказалось весьма удачным. Так или иначе, само гармонизирующее воздействие на шестилучевик продолжалось всего несколько минут, как это ни парадоксально звучит. Гармонизация шестилучевика произошла успешно и очень быстро. Я не ожидал, что моя стратегия и тактика окажутся столь эффективной, и у меня получится все сразу и с первого раза. В принципе, так и должно быть. При гармонирующей работе с пространствами не может быть никаких вторых попыток. Любой, даже самый маленький просчет, неточность или неучтенность могли бы привести не только к моей собственной гибели, что, конечно, лично для меня было бы весьма печально и нежелательно, но по сравнению в кавычках с мировой революцией, то бишь устойчивым состоянием шестилучевика, ничтожная мелочь, хотя для меня и существенная. Я не думал о том, что может быть со мной, все мои мысли были направлены только на то, чтобы сделать то, за что я взялся. В такой момент любая эмоция, любое сомнение или внутренняя неуверенность просто недопустимы. Все эти состояния выбивают из необходимого для выполнения работы настроя и концентрации и могут привести к нестабильности процесса воздействия, что чревато катастрофой в масштабе шестилучевика. Даже трудно себе представить уровень ответственности за любое действие, а тем более за судьбу мириадов цивилизаций, заселяющих пространство шестилучевика. И когда я завершил свое гармонизирующее воздействие, и оно прошло удачно, трудно передать степень облегчения, которое я испытал. Все во мне ликовало от того, что моя идея оказалась верной, и удалось найти правильную стратегию и тактику реализации этой идеи. Теперь циклоны антиматерии никогда не будут угрожать цивилизациям в шестилучевике. Во мне все ликовало от осознания того, что удалось сделать. Но у меня не было чувства собственного величия, гордыни, самости, а только радость от того, что удалось решить столь важную проблему. Я радовался вместе с остальными, со всеми теми, кто наблюдал за происходящей работой и ее результатами. Я еще находился в радостном состоянии, когда произошло событие, которого я не ожидал и к которому не был готов. Высший совет цивилизации шестилучевика предложил мне возглавить один из шести секторов этого союза. Такой поворот событий меня просто ошарашил. Я даже не предполагал такой реакции на сделанное мною и не был готов к этому. Я даже не думал, что если у меня получится решить эту задачу, последует такая реакция со стороны высшей иерархии шестилучевика. Я вообще не думал о каких-либо наградах или назначениях, или о чем-то подобном. Мне было просто интересно решить эту задачу, как и все другие, с которыми я сталкивался ранее. Для меня наградой всегда было преодоление самого себя, радость от поиска решения очередной задачи и реализация этого решения в жизнь. В силу того, что большинство задач, с которыми мне приходилось сталкиваться и решать, были за гранями понимания и представления большинства людей, и меня самого в том числе. Я всегда испытывал волнение по поводу того, получилось у меня или нет, не является ли происходящее лишь игрой моего воображения или чьим-то розыгрышем. Дело в том, что большинство моих деяний все другие люди отнесли бы к деяниям Бога-Создателя, но я прекрасно знал и понимал, что я не являюсь Богом. Да и многие в кавычках божественные деяния, описываемые в религиозных книгах, отражали только чисто человеческие представления о Вселенной и о Боге, онную создавшего. Но ведь уже то, что мне удалось узнать о том, что из себя представляет Вселенная, ясно показывало полнейшее непонимание реального состояния дел, переданное в кавычках в святых книгах. Я оказался в довольно-таки критической ситуации. То, что мне уже удалось понять и сделать, полностью опровергало и современную науку, и представление всех мировых религий. Я как бы противопоставлял самого себя, хотел я этого или нет, всему остальному человечеству, со всеми представлениями онного о природе Вселенной и природе зарождения жизни и, собственно, самого человека. Было тут от чего сомневаться и волноваться. Я как бы бросал вызов всем остальным, не желая этого. Мне не оставалось ничего другого, как только либо отказаться от своего собственного понимания и опыта и принять общепринятые представления, либо продолжать верить своему собственному опыту и пониманию, несмотря ни на что. Я выбрал второе, прекрасно понимая, в какое положение меня ставит это мое решение. Утверждать, что все остальные ошибаются, вне зависимости от того, верят они в Бога или в современную науку, было равносильно социальному самоубийству. Это не только возможность насмешек, явных и неявных издевательств и обвинений в сумасшествии, но и возможность вполне реальной травли со стороны практически всех и вся. Перспектива, мягко говоря, незавидная и не внушающая оптимизма. Но я, тем не менее, выбрал именно этот путь. И это не от чрезмерной самонадеянности, как это может показаться некоторым, а от того, что современная наука не смогла ответить на мои простейшие вопросы, а религия хороша только для тех, кто боится ответственности за собственные действия и перекладывает ответственность за происходящее на кого-то другого, в данном случае на Господа Бога. Любая религия лишает человека свободы выбора и ответственности за происходящее. Да и к тому же, как я уже писал, мне уже удавалось сделать то, что всеми религиями трактовалось как божественное проявление и многое такое, о чем религиозные книги не упоминали и вообще не имели об этом представления. И как я уже писал, при всем этом я не считал, что я являюсь Богом или его посланником, и это не из ложной скромности или ханжества, а потому что таковы мои убеждения и представления. Я считал, что вера в Бога возникает или на начальных уровнях развития цивилизаций, или в результате навязывания этих представлений примитивным цивилизациям социальными паразитами. Но это так понимал я, а все остальные думали иначе, и в зависимости от того, верят они в Бога или в современную науку. Самое досадное в этой ситуации то, что у меня не было так называемых материальных доказательств того, что удалось сделать. Но самое интересное в этом было то, что я не собирался кому-либо что-нибудь доказывать. Эти доказательства были нужны мне самому, чтобы мои представления стали твердыми убеждениями, чтобы у меня самого не было ни малейших сомнений в том, что я в первую очередь не ввел нечаянно кого-нибудь другого в заблуждение. Мои ошибки, если таковы окажутся, не должны были стать западней для других. Вот это было для меня главное. Я всегда чувствовал ответственность за свои поступки и не мог себе позволить ввести в заблуждение самого себя и всех тех, кому будут интересны мои представления. Именно это было наиболее тяжелым бременем лично для меня. Но несмотря на это, я продолжал свое движение вперед с убеждением в том, что рано или поздно я получу подтверждение того, что происшедшее со мной есть правда или что я заблуждаюсь. Мне, конечно, больше хотелось верить в первое, что само по себе вполне объяснимо и понятно. Но все эти волнения были еще впереди, а тогда я был в самом прямом смысле слова ошарашен предложением всего совета иерархов шести лучевика. Я не соглашался на это предложение, но моего мнения особенно никто и не спрашивал. Мне просто сказали, это твоя ответственность и все. И что ты с этим будешь делать? Сказал, что грусть полезай в кузов. Вот таким макаром я оказался у своего разбитого корыта, оказался и стал думать, что же мне теперь со всем этим делать. Ведь это не просто назначили и дело сделано. Это означает, что на меня легла ответственность за все то, что происходит во всех пространствах вселенных, образующих один луч шести лучевика. Это означает, что на меня возложена ответственность за все цивилизации, существуют в пространствах-лепестках этого луча шести лучевика. Как подобное вообще можно сделать? Как возможно одновременно оказываться в миллиардах разных мест и решать разные задачи, в то же самое время продолжая свою обычную жизнь на Мидгард-Земле? Даже для того, чтобы просто посетить хоть на одну минуту каждую из этих цивилизаций, не хватит миллиона жизней, не говоря уже о том, чтобы решать какие-то проблемы этих цивилизаций. Да это просто невозможно, скажет почти каждый и будет почти прав. Это так, если подходить к проблеме с привычной позиции, с позиции общепринятой логики. Но если немного подумать, можно найти выход и из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Очень часто у многих цивилизаций возникают однотипные проблемы, которые в то же самое время жизненно важны для многих других цивилизаций. Поэтому у меня возникла мысль о том, как выйти из щекотливого положения. Я связал свой мозг со всеми лепестками пространствами своей зоны ответственности луча шести лучевика и со всеми цивилизациями, которые там существовали. И сделал я это вот для чего. Со всех этих пространств лепестков и цивилизаций в мой мозг поступала информация о возникающих проблемах, как с пространствами, так и с цивилизациями. Мозг анализировал поступающую информацию, если решение возникшей проблемы мне уже знакомо, автоматически для решения проблемы отправлялся мой дубль, задачей которого было решение этой конкретной задачи, после чего мой дубль возвращался обратно с информацией о выполненной работе, и эта информация становилась частью моей, в кавычках, базы данных. Если же поступающая в мой мозг информация касалась проблемы, решения которой мне не было знакомо, онная информация поступала на уровень моего активного сознания. Срабатывал своеобразный внутренний звонок, заставляющий меня обратить внимание на данную проблему. В результате такой системы распределения и анализа поступающей информации я получил возможность решать на уровне своего активного сознания только новые для себя задачи, а уже знакомые задачи решались на уровне подсознания, посредством посылки в нужные места моего дубля. Таким образом, я смог решить неразрешимую на первый взгляд задачу. Такое решение очевидно, если вы знаете, что 2 плюс 2 равно 4. Этот результат не изменится от того, сколько миллионов раз вы это действие будете выполнять. Но если вы по своим обязанностям должны повторять эту операцию миллионы раз, то вы вынуждены должны будете делать одно и то же действие, несмотря на то, что оно вам хорошо знакомо и не дает ничего нового для развития души. Подобная рутина не только не дает творческого вдохновения, но может утопить действующее лицо, и человек может просто захлебнуться в океане однотипных решений и все равно не успеть сделать все, что необходимо. Все зависит от того, сколько однотипных задач необходимо решить в единицу времени. Если таких однотипных задач будет чересчур много, практически никто не будет в состоянии с ними справиться, вне зависимости от того, как быстро способен действовать тот или иной оператор действия. Особый тип фильтра поступающей информации, который я создал для себя, позволил раз и навсегда решить эту проблему, которую, казалось бы, разрешить невозможно. У кого-нибудь может быть возникнуть вопрос, а зачем лес городить, если один человек знает, что 2 плюс 2 равно 4, он может научить правильному действию других, и проблема решена. Конечно, если это касается действия сложения, такой подход действительно является выходом из положения. Но даже в этом случае, если миллионы людей будут вновь и вновь складывать 2 плюс 2 и ничего другого, это только распределение на многих однотипной рутины. Только вместо одного это будет делать миллионы или десятки миллионов. Такое ли уж это лучшее решение? А если действием 2 плюс 2 является, к примеру, гармонизация пространств, то подобный подход просто никуда не годится, в силу того, что далеко не каждого можно научить это сделать. И далеко не каждый в состоянии выдержать подобную нагрузку и остаться живым. Именно поэтому найденный мною выход оказался единственно возможным, по крайней мере для меня. Благодаря такому решению я не только получил возможность соответствовать возложенной на меня ответственности, но смог и сохранить для себя свободу действий, сохранить свою творческую свободу, особенно если учесть новый принцип, который я при этом применил. Когда в мой мозг поступала информация о проблеме, решение которой мне не было знакомо, эта проблема всплывала на уровень моего активного сознания. Я приступал к решению онной, используя свои возможности по максимуму. Если мне удавалось решить новую задачу, ее решение и возможные варианты ее решения закладывались в мою личную базу данных. И когда в мой мозг поступала информация об аналогичной проблеме, на ее решение автоматически отправлялся мой дубль. После решения онной он возвращался назад, и нюансы решения этой проблемы в очередной раз пополняли мою базу данных. При таком подходе я получал возможность двигаться вперед. Это решение создало возможность сохранить гармонию между творчеством и ответственностью, когда первое не мешает второму, а второе первому. Именно таким образом мне удалось решить столь неожиданно возникшую передо мной проблему. После этого я смог спокойно продолжить свой поиск истины. Тогда я даже не мог себе представить, что это было только началом. Продолжение следует, а на этом пока все. С вами был канал Раведа. Переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!